Ги де Мопассан. Заведение Телье. Туда ходили каждый вечер часам к 11. Так же просто, как ходят в кафе. Собиралось там человек 6-8, всегда одни и те же. Это были вовсе не кутилы, а люди уважаемые, коммерсанты, городская молодежь. Они выпивали по рюмочке шартреза и слегка заигрывали с девицами или вели серьезную беседу с хозяйкой, к которой все относились с уважением. Затем к полуночи расходились по домам. Молодые люди иногда оставались ночевать. Маленький, выкрашенный в желтую краску особняк стоял на углу улицы за церковью Сен-Этьен. Из окон можно было видеть док с разгружаемыми кораблями, обширное солончаковое болото, называемое Запрудой, а позади — берег Девы Марии и его старинную потемневшую часовню. Хозяйка, происходившая из почтенной крестьянской семьи департамента Р, взялась за эту профессию точно так же, как могла бы стать модисткой или белошвейкой. Предрассудка о бесчестии, связанном с проституцией, столь сильного и живучего в городах, не существует в нормандской деревне. Крестьянин говорит «это хорошее ремесло» и посылает свою дочь заведовать гаремом проституток, как отправил бы ее руководить девичьим пансионом. Впрочем, заведение это перешло к ней по наследству от старика-дяди, которому оно принадлежало раньше. Хозяйка и ее муж, до той поры содержавшие трактир близ Ивето, тотчас же ликвидировали его, поняв, что предприятие в Фикане будет гораздо более прибыльным. И в одно прекрасное утро они приехали взять в свои руки управление делом, начинавшим уже приходить в упадок из-за отсутствия владельцев. Люди они были хорошие, и их сразу полюбили, и персонал заведения, и соседи. 2 года спустя хозяин скончался от апоплексического удара. Новая профессия вынуждала его к бездействию и неподвижности. Он очень растолстел, а избыток здоровья оказался для него гибельным. Хозяйка, овдовев, сделалась предметом тщетных домогательств со стороны всех обычных посетителей заведения. Однако говорили, что она безусловно добродетельна, и даже ее девицам ничего не удавалось подметить за ней плохого. Она была высокого роста, полная и приятной наружности. Лицо ее, побледневшее в полумраке этого всегда запертого дома, лоснилось, точно покрытое жирным лаком. Узкая бахромка фальшивых волос, пушистых и завитых, обрамляла ее лоб, придавая ей моложавый вид, не вязавшийся с пышной зрелостью ее форм. Неизменно веселая, с открытым выражением лица, она была не прочь пошутить, но сохраняя оттенок сдержанности, которую еще не успела утратить среди своих новых занятий. Грубые слова всегда шокировали ее, и когда какой-нибудь невоспитанный малый называл заведение, которым она управляла, его настоящим именем, она возмущалась и сердилась. Словом, душа у нее была деликатная. И хотя она обращалась со своими девицами как с подругами, но все же любила повторять, что они с ней ни одного поля ягоды. Иной раз на деле она выезжала с частью своей труппы в наемном экипаже за город, и они резвились на траве по берегам речки, протекавшей долиной Вальмон. То были прогулки вырвавшихся на волю пансионерок. Они бегали, как сумасшедшие, играли, как дети, веселились, как опьяненные вольным воздухом затворницы. Расположившись на травке, они ели колбасу, запивая ее сидром, а в сумерках возвращались домой с чувством восхитительной усталости и сладостного умиления. По дороге в экипаже девушки обнимали и целовали хозяйку как добрую, благодушную и снисходительную мамашу-баловницу. В доме имелось 2 входа. На самом его углу по вечерам открывалось нечто вроде кабака для простонародья и матросов. 2 из девиц, которым была поручена специальная коммерция в этом месте, предназначались исключительно для нужд его клиентуры. С помощью слуги по имени Фредерик, невысокого безбородого блондина, обладавшего силой быка, они подавали на шаткие мраморные столики бутылки вина и пивные кружки, а затем, обнимая гостей и усевшись к ним на колени, выпрашивали себе угощение. Остальные 3 дамы, их было всего 5, составляли своего рода аристократию, и их приберегали для обслуживания общества, собиравшегося во втором этаже, исключая тех случаев, когда в них нуждались внизу, а второй этаж пустовал. Салон Юпитера, где собирались местные буржуа, был оклеен голубыми обоями и украшен большой картиной, изображавшей Леду, распростертую под лебедем. В это помещение вела винтовая лестница, которая со стороны улицы заканчивалась узенькой дверью скромного вида. Над этой дверью всю ночь горел за решеткой небольшой фонарь, вроде тех, которые еще зажигают в иных городах у подножья статуэток Мадонны, вставленных в стенные ниши. Здание, сырое и старое, попахивало плесенью. Временами по коридорам пролетал запах одеколона, а порою, когда внизу открывалась дверь, по всему дому, как громовые раскаты, разносились грубые крики людей, пьянствовавших внизу, что вызывало на лицах господ из второго этажа гримасу беспокойства и годливости. Хозяйка, обращавшаяся запросто со своими друзьями-клиентами, никогда не покидала салона и живо интересовалась городскими слухами, которые они с собой приносили. Ее серьезная беседа разнообразила бессвязную болтовню трех женщин и являлась как бы отдыхом после игривых шуточек пузатых господ, которые каждый вечер предавались благопристойному и безобидному разгулу, заключавшемуся в том, чтобы выпить рюмку ликера в обществе публичных женщин. Трех дам из второго этажа звали Фернанда, Рафаэль и Роза Рожица. Так как персонал был немногочисленен, то каждый из них надлежало быть своего рода образцом, воплощением известного женского типа, дабы любой потребитель имел возможность найти здесь хотя бы приблизительно нечто, отвечавшее его идеалу.